Расстрельный бутовский полигон. Десятки тысяч ни в чем не повинных людей были убиты здесь в годы советской власти. В начале 21 века на полигоне построили небольшую деревянную церковь в честь новомучеников и исповедников российских. В скромном интерьере можно не сразу заметить хранящуюся в храме святыню – плат с головы преподобного Сергия Радонежского. Как он попал сюда? Какое отношение может иметь эта святыня к бутовскому полигону? Ответы на эти вопросы кроются в трагических событиях русской истории первой половины 20-го столетия и в истории жизни одного из малоизвестных русских святых, принявших здесь мученический венец.
Отец Сергий Голощапов как бы выделяется среди тех священнослужителей, которые пострадали на бутовском полигоне. Он происходил не из духовного сословия. Его папа был художником на мануфактуре и занимался рисунком по тканям. Жили они сначала в Подмосковье, затем в Москве. И с детства будущий отец Сергий был очень религиозным мальчиком. На него очень большое впечатление произвели рассказы об отце Иоанне Кронштадтском, его современнике. Затем он получил образование в Зыконоспасском духовном училище. И после окончания этого училища он закончил Московскую духовную семинарию, а затем и Московскую духовную академию. Но не решился принимать сан. Он считал, что церковь в Российской империи находится не в естественном положении, потому что церковь должна быть самостоятельна от государства. И поэтому он остался преподавателем в Московской духовной академии и преподавал в других учебных заведениях.
Лишения, вызванные войной и революцией, тогда еще мирянин Сергей Голощапов испытал сполна. Его семья нередко страдала от голода, а в какой-то момент была без крыши над головой. Но глубоко религиозному человеку гораздо труднее оказалось примириться не с этими тяготами, которые он воспринимал как временные, а с гонениями на церковь. И он принял решение стать священником, идти к людям со Словом Божьим.
Когда произошла революция, то будущий священномученик принял активное участие в жизни церкви. Он к тому времени был достаточно известным человеком, преподавателем Московской духовной академии, и он был приглашен в делопроизводители отдела высшего церковного управления Поместного собора и принимал участие вот в работе собора. Благодаря этому он познакомился с патриархом Тихоном. В 20-м году по рекомендации Святейшего он принимает сан сначала диакона, затем священника и служит в московских храмах.
Сначала отец Сергий служил в церкви святителя Николая в Покровском. Здесь он организовал начальную приходскую школу, где в доступной форме разъяснял священное писание, смысл церковных богослужений, учил церковному хоровому пению. На эти занятия собирались люди со всей Москвы. Затем он 3 года служил в Единоверческом монастыре на Преображенской площади, а потом стал настоятелем храма Святой Живоначальной Троицы в Никитниках. К этому времени верхний храм был уже закрыт, так что богослужения проходили в Нижнем храме в честь иконы Божьей Матери Грузинской. Здесь отец Сергий решил восстановить богослужение в полном соответствии с уставом. Архимандрит Сергий Савельев, в то время еще юноша Василий, вспоминал: искренняя молитва, простые люди, простое пение, теплый свет восковых свечей и лампад, уставный порядок, ночное время, полуподвальные помещения, напоминавшие время жизни первых христиан, все это не могло не оставить нас глубокого впечатления. Там теплился огонек искренней веры и любви. Этот огонек был очень слабый, но достаточный, чтобы около него остановилось немного путников, томимых духовной жаждой. В числе этих путников оказались и мы. Яко весть Господь, путь праведных и путь нечестивых погибнет. Электрический свет не бил нам в глаза, так как храм освещался только свечами и лампадами, которые в определенные моменты богослужения почти все гасились, потом снова зажигались в соответствии с церковным уставом. Всеночная заканчивалась чтением первого часа и оглашением преподобного Феодора Студита, которое совершалось в западной части храма у входных дверей, когда в храме горели только две лампады у царских врат. Однако воссоздание церковного устава в богослужениях не нашло поддержки среди прихожан, не готовых к подобной практике. Это, как и другие расхождения во взглядах отца Сергия и его прихода, привело к распаду общины. Вскоре произошел трагический поворот в жизни отца Сергия.
В 1929 году отец Сергий был арестован, осужден в лагеря и отбывал наказание в Соловках. Практически сразу от сильных физической нагрузки, прибыв на Соловки, отца Сергия случился сердечный приступ, его сняли с общих работ, и врач в санчасти, обратив внимание, что он знает латинский язык, предложил договориться с руководством, чтобы его оставили в санитарной части как провизор. Отец Сергий принимал участие в тайных богослужениях, которые совершались на Соловке, и даже один раз подвергся наказанию за того, что при обыске у него были обнаружены богослужения и даже запасные дары. В 1931 году он был освобожден и отправлен на поселение в Мезень Архангельской области. И туда же была выслана его супруга. Жили в очень скудных условиях, очень тяжелых условиях несколько лет, а затем им разрешили переехать в Муром, где они прожили также года два. И затем отцу Сергию разрешили жить недалеко от Москвы, и они поселились в Можайске. Также условия жизни были очень скудными. Слава Богу, что матушке удалось получить разрешение жить в Москве, и она стала работать домработницей, и в семье появился какой-то постоянный заработок. Отец Сергий пытался давать уроки, то, чтобы даже как-то существовать. Отец Сергий в комнатке, в которой он снимал в Можайске, создал алтарь и регулярно совершал богослужение.
К сожалению, я родился уже, когда дедушки не было в живых. Вот. Ну, отдельные вещи у нас сохранились. Вот зонтик, которым даже в своей жизни я несколько раз пользовался во время дождя. Вот потом выяснилось, что дедушка был скрипачем-любителем. И вот эта скрипка, на которой он, видимо, немного играл. Вообще любил он петь. И даже по рассказам папы к нему приходили его товарищи, они пели различные, как церковные богослужения, так и дуэты из мировой литературы. Эта скрипка была, видимо, приобретена где-то в начале 20 века, в магазине на ней почти не играли. Вот, ну, с точки зрения антиквариата, ценность она не представляет, но для нас это семейная реликвия. Сохранилось несколько фотографий. Вот это фотографии дедушки и бабушки перед свадьбой, видимо. То есть это самое начало 20 века. Кроме того, есть вот такая маленькая фотография, сделанная во время поездки в Давлеканово, в Башкирию. Дедушка болел туберкулезом и нуждался в кумыслечении. К которое как раз было на этом курорте. Кроме того, еще есть более поздние фотографии. Вот это уже перед началом Первой мировой войны, 14-й год. Вот затем 18-й год, начало революции, и буквально за несколько месяцев до первого ареста. Ноты для хора. Здесь четыре голоса и аккомпанемент для фортепиано. Церковные песнопения. Это открытки Соловецкого монастыря. Типография, видимо, расположена там же была. На обратной стороне открыток надписи, что именно вот Соловецкий лагерь особого назначения, сокращенно СЛОН. Дедушка, видимо, привез их на память о том времени.
Декабря 1937 года отца Сергия арестовали на квартире, когда он служил всеночное бдение. Его обвинили в совершении незаконных богослужений и контрреволюционной пропаганде. Решением тройки священника приговорили к высшей мере наказания. 19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, отец Сергий Голощапов был расстрелян на Бутовском полигоне. Однако сохранились церковные реликвии, которые отец Сергий собирал всю жизнь. Некоторые из них были столь искусно спрятаны, что многие годы спустя после его смерти их с изумлением обнаруживали и обнаруживают его потомки.
Отец Сергий всю свою жизнь, как он подтвердил даже на следствии, последнем следствии, занимался собиранием различных церковных предметов, каких-то церковных, каких-то икон и так далее. И у него и в Можайске, и, слава Богу, в Москве, у матушки дома, оказалось достаточно много реликвий, которые сначала матушка, а потом сын отца Сергия, Павел Сергеевич, со своей супругой Ольгой хранили в течение длительного времени. И вот тогда, когда на Бутовском полигоне был открыт храм, и отец Сергий был причислен к лику святых, то целый ряд реликвий были переданы в храм в Бутове. И сейчас они хранятся в храмах, и надеемся, что в ближайшее время часть из этих реликвий будут представлены и в том музее памяти пострадавших, который сейчас создается на Бутовском полигоне. Среди тех предметов, которые сохранились, плат с головы преподобного Сергия Радонежского. Каким образом он оказался у отца Сергия, сейчас мы можем только гадать, но он подписан о том, что это с мощей преподобного Сергия.
Вероятно, это святыня попала к отцу Сергию Голощапову в те тяжелые времена, когда по требованию большевистской власти произошло вскрытие мощей преподобного Сергия. Тогда с мощей сняли все покровы, которые затем перенесли в Лаврскую ризницу. Возможно, плат был передан отцу Сергию священником Павлом Флоренским, имевшим доступ в ризницу Лавры. Ведь отец Сергий и отец Павел учились на одном курсе в академии и были хорошо знакомы. Промыслом Божиим плат не только избежал уничтожения во время антирелигиозной пропаганды, но и десятилетия спустя оказался в храме на Бутовском полигоне, где были расстреляны многие монахи Троицы Сергиевой Лавры и наместник обители архимандрит Кранит, а также целый ряд людей, имевших то или иное отношение к Лавре и преподобному Сергию.
Среди вещей, которые хранятся ныне в нашем храме, которые принадлежали священномученику Сергию, в первую очередь хочется остановиться на ипотрахиле, замечательная ипотрахиль, парчевая. И сохранился пояс, шитый пояс священнический. Сохранилась скуфеечка отца Сергия, сохранилось несколько таких индитий, плат, которые вешались, очевидно, под иконами. Вот один из них, вот второй из них, и мы нередко его используем в наших богослужениях, украшая их престол нашего храма. И еще один индитий вот находится у нас в этом храме, хранится под иконой царя-мученика. Конечно, нельзя обойти стороной святыни литургические. И вот среди прочих реликвий, которые хранились у него дома, которым принадлежали ему, является вот этот воздух. Но очевидно, что этот воздух, может быть, он использовался при богослужении самим отцом Сергием. Воздух вот такой бархатный, золотого шитья. Очевидно, что это работа где-то, наверное, конца 19 столетия. С какого он храма происходил, трудно сказать. Но вот он сохранен был отцом Сергием, и слава Богу, что был сохранен и его сыном, и затем внуком, и был передан в наш храм. Вместе с воздухом нам в храм сыном отца Сергия, Павла Сергеевича, был передан и вот этот богослужебный набор, также 19 век. Возможно, отец Сергий сам на нем служил, но очевидно, что и многие, наверное, другие священнослужители конца 19-го, начала 20-го столетия, может быть, кто-то из них, тоже прославленных святых, служили на этом богослужебном наборе. Года два с половиной тому назад ко мне позвонил Сергей Павлович, внук священномученика Сергия, и сказал, что он при разборе божницы дедушкиной за иконой обнаружил бумагу, в которой завернута часть мощей. И сказал, что он готов эти мощи привезти и передать нам в храм. Когда Сергей Павлович привез нам эти мощи, то мы обнаружили, что на этой бумаге, в которой были завернуты эти мощи, было написано «Б.Л. К.Н. Константин Муромский». Стало ясно, что это мощи благоверного князя Константина Муромского, древнего русского святого, который в древности вот просвещал Муромский край. Известно, что, и мы говорили об этом, что отец Сергий, священномученик Сергий, некоторое время жил на поселении в Муроме. И, по всей видимости, в это время, как раз совпавшее с закрытием муромских монастырей, некоторые святыни из этих монастырей оказались у него. В частности, вот икона пророка Моисея, которая находится у нас в храме, происходит из одного из муромских монастырей. И очевидно, что вот таким образом оказались у него и эти мощи благоверного князя Константина. Причем они хранились у него дома в шкафу, который служил в качестве божницы за иконой Спасителя. Удивительно, что эта святыня хранилась в этом шкафу до фактически нашего времени.
Шкаф очень старый. Вот, конечно, мы понимали, что в свое время, когда много раз он перетаскивался из одной квартиры на другую, видимо, ну и в наше время пришел уже практически в ветхое состояние, мы решили шкаф заменить. Для этого надо было перебрать его. Вот в том числе вот таким образом нашли вот эти мощи. Ну, я счел своим долгом привезти их сюда.
Мы оформили, написали икону благоверного князя и положили эту частицу мощей. Как вы видите, это большие части мощей, не маленькие частицы, а большие части мощей. Положили вот в такой киот, который находится непосредственно под иконой князя Константина. Сейчас эта икона находится у нас в алтаре каменного храма, но предполагаем, что в ближайшее время эта икона будет находиться в храме для того, чтобы прихожане нашего храма могли прославлять как древнего святого русской земли, так и нового святого, который сохранил эту святыню для нас. Через неделю после того, как на телеканале «Союз» была показана передача о священномученике Сергии Голощапове, мне вновь позвонил его внук. Он выразил благодарность за показанную передачу и сказал, что, разбирая какие-то, видимо, стол или еще что-то, он вновь обнаружил некоторые святыни, которые я сейчас и покажу. Вот этот бумажник, который так и был завязан этой вот бумажной веревочкой, этот бумажник был прикрыт вот этой бумагой. На ней написано «Святые мощи». Как сказал Сергей Павлович, это рука его мамы. Он говорит, что когда он был подростком, он этим бумажником пользовался. Так что очевидно, что вот все это оказалось здесь относительно недавно. В нем лежат вот такие сверточки. На этом сверточке написано «Святой Михаил Муромский». Святой Михаил – это сын князя Константина, который по благословению своего отца отправился к язычникам и был убит. Очень странно, что он не причислен к лику святых как мученик, а просто как благоверный князь. Вот видите, это ковчежец древний с частицами мощей князя Михаила Муромского. Здесь вот святыни, связанные с соловецкими святыми. Это частица мощей преподобного Саватия Соловецкого, преподобного Германа Соловецкого, преподобного Иринарха Соловецкого и преподобного Зосимы Соловецкого. И записочка. «Тебе, моя дорогая Олечка». Это отец Сергий передал мощи своей супруге. Здесь же, в таком же ковчеце, мощи князя Федора, второго сына князя Константина. А вот в этой коробочке, в которой написано «Павлику», то есть сыну отца Сергия, также собраны святыни, святые мощи соловецких святых, иеринарха Соловецкого, почти такой же набор, Зосимы Соловецкого, Германа Соловецкого и Саватия Соловецкого, а также частица мощей святого апостола Павла. И вот в какой-то коробочке какие-то святыни, тоже, к сожалению, без подписи. И вот то же самое, без подписи какая-то святыня. Вот удивительно, что мы в наших квартирах иногда разбираем, находим какие-то ненужные вещи, а вот внуки священномучеников обнаруживают сохраненное их дедами мощь святых. Вместе со святыми мощами Сергей Павлович привез вот этот листок. Это тропарь Божьей Матери Милующей, написанный рукой священномученика Сергия. Будский полигон – крупнейшее в московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв террора середины 20-го столетия. Здесь только в период с 1937 по 1938 год было расстреляно и захоронено больше 20 тысяч человек. Это были самые разные люди, но в основном жители Москвы и Подмосковья. Среди них около 1000 человек пострадали за исповедание православной веры. 330 из них прославлены в лике святых. Святейший патриарх Алексей назвал Бутово русской Голгофой. В настоящее время территория захоронений Бутского полигона передана Русской Православной Церкви. И совместными усилиями церкви, государства и общества отдельных людей, родственников пострадавших, здесь создан уникальный, в общем-то, общественно-церковный мемориал. А в пасхальный период с 2000 года каждый год здесь, на полигоне, совершается патриаршее богослужение под открытым небом. Как некоторые отцы говорят, на естественном антиминсе, потому что это поле наполнено мощами.
Ради мученицы и исповедницы России.
Мы сегодня молимся за всех и всех оплакиваем, но прославляем в числе святых тех, кто любовь ко Христу сохранил до смерти, верность Ему сохранил, несмотря на страшные обстоятельства жизни и на самую смерть, кто закон любви не растоптал под тяжестью внешней ненависти и злобы. Наши с вами молитвенные собрания здесь, на этой действительно святой земле, исполняются огромным смыслом, если мы не только вспомним о подвиге новомучеников и исповедников Церкви нашей, если мы со состраданием и молитвой не вспомним о невинных жертвах здесь убиенных. Но если мы через свой ум и через свое сердце пронесем этот страшный и кровавый опыт мученичества и исповедничества Церкви нашей в лихолетие 20 века.